хотел бы напомнить вам то, о чем мы говорили с вами ранее, когда был воскрешен Лазарь, и толпа от Лазаря вышла в Иерусалим, встречная толпа из Иерусалима шла, и мы находим, что они ломали ветки, постилали одежды и встречали Иисуса. И это всего лишь за неделю до распятия, тогда, когда Он получает вот это восхваление, осана, благословен Сын грядущий. И вы знаете, что это вызвало очень и очень большое негодование священства тогда, которые были поглощены идеей, что же, если оставим это так, а все пойдут за ним, и мы не сможем ничего делать. Это вызвало спор. И мы прочитаем сегодня из 12 главы Евангелия Иоанна с 37 по 43 стихи. 12 глава Евангелия от Иоанна, с 37 по 43 стихи. Но хотя он сделал так много чудес пред ними, тем не менее они не поверили в него. Чтобы исполнилось слово Исаии пророка, которое он сказал: «Господь, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась рука Господня?» Поэтому они не могли поверить, потому что, как Исаия сказал опять: «Он ослепил глаза их и ожесточил сердце их, чтобы они не видели глазами, ни сердцем не понимали и не обратились, и я не исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Однако и среди главных начальников многие поверили в него, но из-за фарисеев не исповедовали его, чтобы не быть изгнанными из синагоги. Ибо они любили больше хвалу человеческую, чем хвалу Божью. Мы попросим у Господа Его милости над нами, чтобы Он открывал нам этот глубокий, чудесный и вместе с тем сложный отрывок, который Он оставил на страницах Священного Писания. Помолимся. Наш милостивый Бог, мы славим Тебя за то, что Ты оставил эти слова, чтобы мы могли взять их в распоряжение и не иметь ожесточенного сердца, которое приводит к отказу и к нежеланию следовать за Тобой. Просим Тебя, Ты даруй нам послушание и помоги нам, взяв во внимание эти слова, быть для Тебя славословием, быть хвалой и почитанием, чтобы Ты был возвеличен. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. И прежде чем мы будем рассуждать над этим отрывком, я хотел бы напомнить вам отрывок из 21 главы Матфея. Помните, в жизни Иисуса был момент, когда Он рассказывает о том, что мы будем говорить сегодня в притче, когда с 33 по 39 стихи Он им приводит притчу, рассказывающую о всей истории, в нескольких словах истории Израиля, а также историю каждого из людей, который будет искренним и увидит эти истины в своем мировоззрении. Посмотрите с 33 стиха 21 главы Матфея. «Выслушайте другую притчу. Был некий домовладелец, который насадил виноградник и обнес его оградой, и выкопал в нем винный пресс, и построил башню, и сдал его в аренду земледельцам, и пошел в дальнюю страну. И когда приблизилось время плода, он послал своих слуг к земледельцам, чтобы они получили плоды из него. И земледельцы взяли слуг его, и одного побили, другого убили, и другого побили камнями. И опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. но последним из всех послал он к ним своего сына, говоря, почтут сына моего. Но когда земледельцы увидели сына, они говорили между собою, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И они схватили его и выбросили из виноградника и убили. Тогда, когда мы смотрим на виноградник, это те Божьи условия, которые он обеспечил израильский народ, и которые окружали их на протяжении всей истории. Если вы только начнете писать этот список, вы увидите, что Бог жил с ними. Не только жил с ними, но говорил с ними. Помните вы столб огненный и столб облачный, он вел их. А это большущая привилегия. Причем, когда вел, они видели, как море расступилось. Они видели, как вода из скалы вышла. На них одежда не изнашивалась, обувь. А мы видим много-много разных чудес, которые Бог окружил свой народ, ожидая, что они в свое время принесут плоды этой заботы или этого благополучия, этого чудесного окружения Божьего. Но мы находим, что вместо того, чтобы оценить эти условия или быть признательным за эти условия, Божий народ убивает слуг. Посмотрите, он посылает своих слуг пророков, и одного бьют камнями, другого убивают, а третьего прибивают камнями. В конце концов, он посылает своего сына. И когда он посылает сына вместе с тем, чтобы сказать спасибо за сына, они хотят убить его и завладеть наследством. Смотря на этот отрывок, Иисус нам напоминает, и много раз в Новом Завете мы встречаем это выражение, прочитанное в Евангелии от Иоанна. Мы вернемся снова к нему в 12 главу. Положите сюда закладку, где мы будем снова и снова обращаться к этим словам. Что хотя он сделал так много чудес перед ними, тем не менее они не поверили в него. И мы видим результат или причину, а почему они не поверили в него. И Исаия говорит об этом. Помните вы 6 главу, тогда, когда Бог предстает пред Исаией, очищает его уста и говорит, я пошлю к тебя к народу, которые тебя слушать не будут. И которые не будут выполнять того, что ты должен им говорить им. Но ты должен говорить им. И то, что мы видим сегодня. Сегодня мы обращаемся к людям, они говорят, не, мне такого Бога не надо. У меня есть свой Бог, у меня есть своя вера. Или еще что-то они говорят. Они показывают вам крестик на шее, они что-то еще показывают. И говорят совершенно не то, что Бог желает, чтобы они знали. И смотря на этот народ, которому проповедует Исаия много лет, и где нет тех, которые бы внимали его слову, мы берем этот отрывок и смотрим на причину, почему же эти люди не хотели слушать Исаию. И если мы вернемся чуть дальше в историю, мы найдем в 5 главе Второзакония, где Бог отзывается об этом народе, где народ, видя громы, молнии, исходящие на гору, он говорит, ты, Моисей, ходи туда, говори с Богом, а нам потом будешь передавать, потому что мы боимся, чтобы Бог нас не уничтожил. Посмотрите в 5 главу Второзакония, 29 стих, на то, как оценивает Бог ситуацию, и почему они говорят то, что говорят. 5 глава Второзакония, 29 стих. «О, если бы такое сердце было у них, чтобы они боялись меня и соблюдали все заповеди мои, всегда, чтобы было хорошо им и детям их вечно». Вот причина, А потому что они теперь боятся, только когда громы и молнии. Но всегда нет страха этого в жизни этих людей. И когда Моисей заканчивает свою миссию в 30 главе, Второзаконие 6 стих, он им говорит о будущем времени, тогда, когда настанет то время, и написано: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце семени твоего, чтобы любил Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, чтобы жить тебе. И возложит Господь Бог твой все проклятия эти на врагов твоих и на тех, кто ненавидит тебя, кто гнал тебя». И это большая причина, что Бог есть только вне, его нет внутри. А несколько лет позже, сот лет даже, около 700 лет мы находим Иеремию, который пишет подобные слова в 32 главе, 39 по 40 стихи. А посмотрите на то, как видит это он в свое время. 32 глава Иеремии, стихи 39 и 40. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня вечно, на добро себе и детям своим после них, и заключу с ними вечный завет, что я не отвернусь от них, чтобы делать им добро, но вложу страх мой в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Похоже, в то же время, когда живет Иеремия, пишет и Иезекииль. Посмотрите в 36 главу Иезекииля, стихи 26 и 27. 36 глава Иезекииля, стихи 26 и 27. «Новое сердце также дам вам, и новый дух вложу внутрь вас, и уберу из плоти вашей каменное сердце, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, сделаю так, что вы будете ходить уставы моими, и суды мои будете соблюдать и выполнять их». Тогда, когда мы видим эти важные и, может быть, сложные на первый взгляд слова, как так? Бог будет жить в сердце, Бог будет говорить, и этот страх будет пребывать всегда. Посмотрите на конец Деяния апостолов, 28 главу, тогда, когда Павел находится в тюрьме. К нему приходят иудеи, он ведет с ними беседу, но они не хотят принимать того, что он им говорит. Он снова напоминает эти слова пророка. Можно было начать с 17 стиха, но мы прочитаем с 24 по 27. «И некоторые верили тому, что было сказано, а некоторые не верили. И когда они согласились между собой, ушли, после того, как Павел сказал одно слово. Хорошо сказал Дух Святой отцам нашим через Исаию пророка, говоря: пойди к народу этому и скажи: слушая, услышите, и не уразумеете, и видя, увидите, и не постигнете. Ибо угрубело сердце народа этого, и уши их туги на слышание, и глаза свои сомкнули, чтобы не увидеть глазами, и не услышать ушами, и не уразуметь сердцем, и не обратиться, и я не исцелил их». Это те же слова, которые когда-то, много лет назад были сказаны Господом Исаии. И мы находим их повторение в 9, в 10 главе несколько раз, когда Павел говорит с иудеями в Риме. А после этого мы снова видим их повторение в других отрывках Писания, когда Бог предупреждает в 13 главе Матфея. Посмотрите, 14 и 15 стихи. «И исполняется в них пророчество Исаии, которое говорит: слушая, услышите, не разумеете, и видя увидите, не постигнете, ибо огрубело сердце народа этого, и уши их туги на слышание, и глаза свои сомкнули, чтобы в какое время не увидеть глазами, и не услышать ушами, не разуметь сердцем, не обратиться, и я не исцелил их». Тоже почти дословно мы находим в 34-35 стихе. «Вот что Иисус говорил народу в притчах, и без притчи не говорил им, чтобы исполнилось сказанное через пророка говорящее. Открою уста мои в притчах, изреку то, что содержалось в тайне от основания мира». Здесь снова он напоминает им то, что когда-то сказано Духом Божьим через пророка Исаию. И мы видим, что это ожесточение приходит ступенчато. Если мы посмотрим на первую ступень ожесточения, она вызвана грехопадением. И тогда, когда Ева не послушалась Божьего повеления не вкушать плод, а посмотреть на этот плод собственным взглядом, без Божьего света, она увидела в этом плоде нечто привлекательное, нечто приносящее наслаждение и разумение какое-то. А когда Божий свет говорил, что это противный, это ядовитый, отвратительный плод, ненужный для тебя плод. Посмотрите в Бытие, во вторую главу, где Бог предупреждает Еву не брать от плода. Вместе с тем она берет и дает своему мужу, и вы знаете конец истории этой. 16-17 стихи 2 главы книги Дженесис. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от каждого дерева сада ты можешь есть даром, но дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, непременно умрешь». И то, что сказал Бог, остается валидным или остается значимым во все времена. Время не стирает слов Иисуса. А посмотрите в Якова, 1 главу, 17 и 18 стихи, где Яков предупреждает: «Каждый добрый дар и каждый совершенный дар есть свыше и не исходит от Бога светов, у которого нет изменения, ни тени перемены. По собственной воле своей породил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым родом первоплодов Его тварей». Твари, которые внутри имеют Бога, которые послушны Ему, которые не боятся только тогда, когда гром гремит, но когда они постоянно ходят в Божьем страхе. И вот это пример, который приносит вот эти радикальные изменения сердца. Человек, он делается смысловым центром Вселенной, когда люди думают, что все сотворено для нас, и мы должны жить лучше, чем сегодня. Выйдите сегодня на улицу и спросите, что вы думаете о нашем городе? Они скажут вам: дороги плохие, налоги высокие, там еще много недовольств, которые они выскажут вам, потому что это их мышление. Мы центр Вселенной, все должно быть для нас. И мы должны быть в самом комфортном или в самом лучшем обществе. И тогда, когда они встречаются с чем-то неподходящим их точки зрения, они это считают ненормальным. Вместе с тем, Бог, Он нужен им только как снабженец. Они берут от Бога все больше и больше. И Павел в 3 главе Римлянам, в 10 стихе, он цитирует слова псалмопевца, который когда-то намного раньше сказал эти слова. Давайте их прочитаем. Что же 3 глава Римлянам, стих 10. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет никого, кто понимает, нет никого, кто ищет Бога. Они все ушли с пути, они вместе стали бесполезными. Нет никого, кто делает добро. Нет ни одного. Посмотрите на отрицательные частицы, которые так часто употребляются в этом отрывке. Потому что эти люди ожесточили сердце. Ступень ожесточения, когда они не принимают Божьего слова. Не только этим все заканчивается. Мы видим, как эта деградация идет намного дальше. Если мы будем вникать в Писание, мы посмотрим, что не только грехопадение, а служит к ожесточению. Они отвергают Божье откровение и не желают преклониться пред Богом. Если вы перевернете в первую главу послания Римлянам, посмотрите на 19 стих. «Потому что то, что можно знать о Боге, есть явным в них, ибо Бог показал им это, ибо невидимое Его от сотворения мира ясно видимо, будучи понимаемо посредством того, что создано именно вечная сила Его и Божество». Так что они без извинения. Это природа говорит, что нет извинения. Вы не можете прийти к другому заключению. Вместе с тем, что люди говорят. Но не нужен Божий закон в отношении брака. Они говорят, а можно один мужчина и много женщин. Или наоборот говорят, можно без женщин, можно мужчины и мужчины. Или можно еще какие-то извращения придумать, а что не соответствует Божьему порядку. Посмотрите, потому что когда они познали Бога, они не прославили Его как Бога, но и не были благодарны, но стали суетными в воображениях своих, и помрачилось глупое их сердце. Вот причина, почему ожесточение идет дальше, чем просто грехопадение. Когда при грехопадении мы находим, что дьявол повлиял на ум людей. Мы находим также, что когда дьявол повлиял, теперь уже это человеческое мышление загорожено такой пеленой, когда Бог не может проникнуть туда своим светом. И это следствие того, что люди говорят, этот человек пропащий человек, или неисправимый человек, или какой-то еще человек. Потому что дьявол вначале ослепил, Бог не может проникнуть туда, поскольку этот человек воспринимает все в перевернутом виде. И это окончательная ситуация этого человека. Посмотрите на 26 стих, как прогрессия идет дальше, отвергая Божье откровение, не желая преклониться перед Богом. Они говорят, по этой причине Бог предал их низменным страстям, ибо даже их женщины изменили природное употребление в то, что против природы. Посмотрите на 28 стих. «Будучи наполнены всякой неправедностью, блудом, нечестивостью, алчностью, злобой, полны зависти, убийства, спора, обмана, злонравия, шептуны». И так дальше список идет, когда жестокое сердце, ожесточенное сердце, оно направляется от Бога, не желая принимать Божий свет или поворачиваться к Нему. Мы созданы в трехсмерном пространстве, где материя, пространство и время формируют наше существование. И мы должны понимать, что тот, который создал материю, пространство и время, находится вне этих качеств. Он вне материи, вне пространства. Его нельзя ограничить временем. И об этом говорит нам 23 глава Матфея. Посмотрите на 37 и 39 стихи, где 23 глава, 37. «О Иерусалим, Иерусалим, который убиваешь пророков и камнями побиваешь тех, кто послал к тебе, как часто хотел я собрать детей твоих вместе, как наседка собирает цыплят своих под крылья свои, и вы не захотели. Вот оставляется ваш дом пуст, ибо, говорю вам, не увидите меня отныне, пока не скажете: благословен тот, кто идет во имя Господне». Тогда, когда мы смотрим на эту ситуацию, что она идет все ниже и ниже, мы находим слова пророка Закарии. А посмотрите в 12 главу, стих 10. «И залью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и молений. И они будут смотреть на меня, которого пронзили, и будут скорбеть по нем, как человек скорбит по собственному единственному сыну, и будут в горечи по нем, как человек, который в горечи по первородному своему». Почему будет вызвано этот плач или это скорбь? Из-за отвержения Божьего откровения. Но посмотрите, что дальше идет. Вместе с тем, что грехопадение поселило вот этот пробел или раздор, или преграду между Богом и человеком, а теперь, когда они отвергают Божье откровение и отвергают, не желая преклониться перед Богом, дальше идет сознательное отвержение самого Бога, где многие умы, имея большую информацию, ворочают ею как хотят, но приходят к неправильным заключениям. Оттого сегодня в школах преподается, что мы произошли от обезьяны, и Вселенная произошла из большого взрыва, и там всякие другие теории, которые не желают взять во внимание Божье. Представьте себе, как бы нелепо было, чтобы все эти клетки сошлись в одно место, обрели какой-то цвет и произошли в какое-то существо, скажем, неважно, одушевленное или неодушевленное. И это крайняя точка, которая вот эти эксперты, будучи знатоками тогдашней религиозной культуры, они выдвигают перед Иисусом. Тогда, когда ставят себя напротив Него и говорят, что «Ты вообще не добрый Бог, ты вообще не делаешь нам никакой пользы, ты от сатаны, и все, что ты делаешь, чтобы нам навредить». Вот это сознательное отвержение Бога, мы посмотрим в Марка 3 главу, 28 стих, где описывает евангелист Марк вот это, или термин такой, хула на Духа Святого, когда они ясно видели, что это дела, которые может произвести Бог, вместе с тем, чтобы назвать это Божьим произведением, относят это к Божьему сопернику или врагу, который является дьяволом. А 3 глава Марка, 28 стих. «Истинно говорю вам, все грехи просятся сынам человеческим и хуление, каким бы они ни хулили, но тот, кто будет хулить Духа Святого, не имеет прощения вовек, но находится в опасности вечного осуждения». К чему приводит отвержение? Оно не имеет поворота или не имеет разворота для того, чтобы вернуться к Богу. Оно по наклонной устремляется все дальше и дальше от Бога. Тогда, когда мы смотрим на то, что Бог окружил их этими чудесами и показал им столько чудес, как никакому другому народу. Благодаря этому народу мы имеем Божье откровение, мы имеем Божье Слово, которое пришло через них. И благодаря этому мы имеем выход из тупиковой ситуации, греховной ситуации, которая обрекала нас на неизбежный ад. И мы смотрим снова на 12 главу 39 стих. Посмотрите, что говорит Бог о их обреченности. «Поэтому они не могли поверить, потому что, как Исаия сказал опять, Он ослепил глаза их, ожесточил сердце их, чтобы они не видели глазами, ни сердцем не понимали, и не обратились, и я не исцелил их». Посмотрите на то, как описывает это апостол Павел во 2 Коринфянам, 4 главе, 3 и 4 стихи. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. «Но если сокрыто Евангелие наше, оно сокрыто для тех, кто потерян, у которых Бог мира этого ослепил умы тех, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который есть образ Бога, не воссиял им». Но посмотрите на отношение Павла. Даже если мы знаем, что они слепы, даже если мы знаем, что их определение окончательно и не имеет никаких шансов к возвращению, он говорит 5-6 стихи. «Ибо мы проповедуем не себя, но Христа Иисуса Господа, а себя слугами вашими ради Иисуса. Ибо Бог, который повелел свету воссиять из тьмы, воссиял в сердцах наших, чтобы дать свет знания славы Божьей в лице Иисуса Христа». Здесь он вспоминает свой опыт из 9 главы Деяний апостолов, когда Бог своим светом озарил его, когда он из тех гонителей, которые шли против Бога и церкви Его Слова, стал тем, который подвязается за Божье дело, и который из тьмы пришел к тому невероятному свету, а когда Бог включил этот выключатель в его жизни, и он верит в то, что Бог силен зажечь свет в жизни других людей. Посмотрите на реакцию, которая вызвана тем, что люди отвергли или ожесточились в отношении Божьего Слова. 40 стих говорит: «Ибо Он ослепил глаза их». Когда мы говорим о глазах, глаза – это очень сложный механизм. Я не знаю, как часто вы бываете у офтальмолога, или как его называют, окулиста, да? Там есть очень много картинок в том коридоре, где нарисован глаз, и как воспринимает зрение, и как лучи солнца влияют на то, что мы видим, и чтобы у нас хватило реакции достаточно ответить на то или другое событие. Мне часто приходится возвращаться с Бельцы поздно, когда уже свет фар не помогает. Вместе с тем уже сумерки застигают. И нужно больше времени, чтобы оценить ситуацию, чтобы правильно отреагировать на ту ситуацию, чтобы зрение восполнило необходимую свою функцию. Потому тогда, когда наша сетчатка видит все в перевернутом виде, мозг вместе с тем натренирован так, чтобы он переворачивал все картины. Потому мы, видя нашими глазами всех головами вниз, мозг воспринимает их головами вверх, что они ходят ногами, а не головами. И Бог говорит: «Он ослепил глаза их». Многие, читая эти слова и беря во внимание другие отрывки, они хотят выдать теорию, будто Бог на стороне зла. И Бог есть тот, который является виновным в том, что их глаза слепы. Но мы, смотря на страницы Священного Писания, мы видим, что совершенно другая картина формируется. Бог есть тот, который стоит с протянутой рукой, желая, чтобы люди пришли к Нему с раскаянием, с желанием получить вот это выздоровление. В последних словах написано: «И не обратились, чтобы я исцелил их». Он желает их обращения. Они вместе с тем не желают открыть свои глаза. Вместе с тем, что мы не видим правильную ситуацию, это говорит о том, что мы неправильно мыслим. Когда вы смотрите, и вы не видите всех подробностей ситуации, можете ли вы правильно принять решение? Вы не знаете, что, допустим, на краю дороги там обрыв, и вы его не видите. Если вы не видите, то вы поедете прямо в обрыв и нарушите там что-то в машине или со своим здоровьем что-то разрушите. А потому Бог говорит о том, что не только глаза их, а написано, и ожесточил сердце их, когда они неправильно воспринимают ситуацию, сердце делает неправильные выводы. И эти выводы, они совокупированы или с неправильными доводами, или неправильными результатами, которые вот эти гениальные творческие способности приходят для того, чтобы исключить Бога из сознания и сделать это невозможным для людей понять его. Потому вот эти гениальные умы, которые неправильно мыслят, они имеют интеллектуальные высокие и знающие способности, вместе с теми их выводы никуда не годны из-за того, что они не рассмотрели всех подробностей глазами своими. Потому их выводы приходят к неправильным доводам. Посмотрите, не только они неправильно мыслят, написано, если сердце ожесточено, то сердце это не понимает, говорит 40 стих. То есть они, не понимая, стараются навязать свое мнение другим людям, которые берут их за точку зрения или отправную точку. Посмотрите, к чему приводит это. И не обратились, чтобы я исцелил их. Когда мы видим, что израильский народ не только был инструментом, через которого Бог привел на землю Иисуса Христа, и его важная роль была в том, чтобы он был глашатаем Ветхого Завета, через которого Бог передал откровение всему человечеству. Благодаря Израилю мы имеем те обетования на основании, что мы ожидаем решения человеческого греха. Бог создал благоприятные условия. Он делал много чудес, как ни для одного народа на земле. Бог сделал все для того, чтобы эти люди были теми, которые бы служили ему добровольно, от сердца. Вместе с тем мы находим их обратную реакцию. И не обратились, и я не исцелил их. Когда мы следим на реакцию Исаии, посмотрите на 39 стих. Поэтому они не могли поверить, потому что, как сказал Исаия опять, они не могли поверить, говорит Исаия. То есть последним нашим пунктом это их жестокость сердца приводит к нежеланию или невозможности раскаяться, невозможности быть спасенным. И вызвав такое отношение к себе, они обречены на погибель. Вот почему в сегодняшний день есть много разных теорий, которые говорят, что сатана, если он услышит Евангелие, то он раскается, и он будет спасен, и он изменится, и все будет совершенно по-другому. Никогда такого не будет, из-за того, что сатана не заинтересован в том, чтобы понять Божьи пути. Да, он их понимает в уме, но не принимает в сердце, не желает следовать, не желает практиковать эти пути в своей жизни и делает совершенно противоположное. Потому и люди, следующие за ним, у которых он ослепляет умы, которые не смотрят в сторону Божью, не пронизают Божьи лучи, его ум, его глаза для того, чтобы увидеть это в Божьем свете, как видела это Ева в начале. Они претендуют на собственное решение. И это собственное решение заводит их глубоко, далеко от Бога. где эти отношения нарастают большим количеством других грехов, от которых они не могут больше избавиться и не ищут этого избавления. Потому наша молитва в сегодняшний день для того, чтобы тот пример израильского народа, который имел вот эти чудесные условия или эту Божью заботу о себе и вызвал вместе с тем негодование или отвращение народа, чтобы такое не произошло с нами. Для того, чтобы эти слова, которые приводит Иисус в ответ на вопрос этих людей, если вы посмотрите на 35 стих, он говорит им: «Тогда Иисус сказал им: еще малое время, есть свет с вами. Ходите, пока имеете свет, чтобы тьма не пришла на вас. Ибо тот, кто ходит во тьме, не знает, куда он идет». Вот что не могли понять эти грамотные и озаренные светлостью человеческой мудрости люди. Они не хотели принять его как свет. И верите ли вы в свет? Что вы думаете о свете? Является ли он светом для вас, для того, чтобы вести вас, говорить с вами, жить вместе с вами, а быть тем, который дает свои откровения, свои обещания, свои блага для вас? И вы цените это, не просто принимаете и требуете «да, еще», а вы желаете что-то отдать ему взамен. Так поступает благодарное сердце. Сердце же неблагодарное не желает принять свет. И 36 говорит: «Пока имеете свет, верьте в свет». Верите ли вы в свет? И на этом мы закончим. Для того, чтобы нам быть детьми света, мы должны вернуться к Нему. Мы должны принять Его пути. Мы должны уйти со своих путей, для того, чтобы Он был возвеличен все во всем. Давайте мы встанем и попросим у Него сил для того, чтобы подняться и следовать за Ним, не иметь ожесточенного, непослушного сердца. Дорогой наш Бог, мы предстоим пред величием Твоим и просим Тебя, чтобы Ты был тем, который помог нам увидеть себя грешными, увидеть себя нуждающимися, увидеть себя зависимыми от Твоей благодати, от Твоей милости, что все, что мы имеем от Тебя, и что мы не можем требовать больше, мы должны отблагодарить Тебя за уже полученное. Благослови каждого из нас с благодарным сердцем, послушным сердцем, желающим выполнять Твои повеления сердцем, не быть похожими на израильтян, которые имели все эти блага, вместе с тем ожесточились и смотрели на Тебя как на врага. Тогда Ты отворачиваешься от них, и тогда нет им больше никакого избавления. Сохрани нас от этого и помоги нам в нашей жизни смотреть на опыты чужих людей для того, чтобы принимать их в свою жизнь и не тратить жизнь на ошибки, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей жизни. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. Теперь, когда мы